«Беседка» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. А в нашей студии сегодня генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Дмитрий Страшнов. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Владимира Перекреста приветствую. Также редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Когда мы объявили о вашем к нам приходе, Дмитрий Евгеньевич, мы предложили слушателям самим присылать вопросы. Слушателям, посетителям сайта kp.ru. Вопросов огромное количество. Ну, учитывая масштаб компании, корпорации, которой вы руководите, иного, наверное, и быть не могло. Хочется начать с чего-то, ну, что немножко выбивается, да, выходит за рамки вот той тематики, на которую вам постоянно задают вопросы. Мне, например, как большому любителю того, всего того, что летает, очень интересно, как обстоит дело с вашей авиацией, которая у нас поднялась в воздух не так давно, в прошлом году, и вот начала работать. Насколько вырастает эффективность при использовании самолетов, которые вы можете, что называется, под завязку загрузить корреспонденцией своей, а не пользоваться там определенными трюмными пространствами, которые дают обычные перевозки?
Ну, на самом деле, вы правильно сказали, загрузить под завязку, да, это один из таких главных критериев. Чем более полная загрузка емкостей на борту, тем более экономически эффективно возить собственно самолетами. Это первый критерий. А это не всегда получается, не только в России, но во всех странах. Поэтому почтовые авиакомпании, почтовые борта, они в том числе возят грузы для заказчиков, которые также есть, помимо почтовых отправлений, еще заказывают какие-то небольшие грузы, которые можно транспортировать на самолетах. Помимо экономики, для нас еще важны следующие критерии. Это, безусловно, сроки поставки, качество предоставляемой услуги. Это сроки поставки, гарантированные сроки поставки. Когда используете авиацию своих партнеров, не всегда вы будете иметь гарантии того, что у них есть свободная емкость. И не всегда те объемы, которые надо перевозить, они могут быть вывезены в срок. А в случае своих самолетов вы их ставите на маршрут, и в этом сценарии вы можете гарантировать то, что там посылка из одного города прилетит в другой город в течение одного или двух дней. И это, конечно, тоже тот фактор, который мы учитывали, когда принимали решение о запуске собственного авиапарка.
Он будет расширяться, наверное, да? Сейчас два самолета.
Очень хотелось бы, чтобы он расширялся. Безусловно, для Почты России. Мы говорим о территории нашей страны, которая во много больше территории таких стран, как даже Китай. Если говорить о наших коллегах, в большинстве развитых почтовых администраций в развитых странах, да, есть свои авиационные парки почтовые. Для сравнения могу привести несколько примеров. Там даже вот небольшая Италия, вы представляете ее на карте, такой сапог. Да. Значит, даже в Италии авиационный почтовый парк – это порядка 12-13 самолетов. Приблизительно такой же парк в Китае, но работающий только на внутренней линии. Ну, я уже, наверное, излишне сравнивать нас с таким глобальным почтовым оператором, логистическим оператором, мировым лидером Почты Германии с разными подразделениями, включая DHL, там количество самолетов больше 100. Вот поэтому я считаю, для России это только начало. Говорить сейчас о каком количестве конкретно может идти речь через год-два, наверное, было бы неправильно, но это точно не два самолета. Я думаю, что это может быть и 6, и 8, причем не только среднемагистральных, которые у нас есть сегодня, 204-е грузовые борта, но и, возможно, дальнемагистральные борта тоже.
Ну, все наверняка зависит от масштабов, собственно говоря, от количества грузов, которые отправляются по тем или иным направлениям. В случае с Китаем, понятно, здесь масштабы, размеры, объемы очень большие. А есть ли еще какие-то направления внутри России? Или, может быть, те направления, которые уходят, опять же, за пределы страны, где объемы корреспонденции схожи с китайским направлением, или это нереально? Вообще Китай никто не перегонит нас пока по...
Ну, сегодня надо сказать, что объемы входящей корреспонденции международной, они посылочных отправлений, да, они больше, чем количество отправлений посылочных, которые перемещаются внутри страны. Здесь есть некая специфика. Мы говорим о отправлениях, в том числе, такого небольшого формата, так называемые мелкие пакеты, которые дешевые, которые легкие, которые также надо доставлять в срок. Да, понятно, что тарифы на них совершенно другие. Они, для Почты России, как минимум, они менее интересны с точки зрения экономики, чем доставка посылок. Ну, собственно говоря, кроме Почты России, этим никто не занимается, потому что экономическая эффективность достаточно низкая. Здесь мы сталкиваемся с реальностью, эти отправления нужно доставлять. Желательно, чтобы еще был трекинг, и почтальон доносил до не только почтового ящика, но и мог предоставлять функции курьера, которые сегодня мы тоже предлагаем населению. Это большие затраты, да, при этом стоимость такой посылки зачастую из Китая, да, находится в диапазоне $2-3, включая доставку. понятно, что этот бизнес, ну, мягко говоря, не очень прибыльный, а зачастую убыточный. Но, опять же, это наша функция, мы обязаны эти отправления доставлять до всех получателей во всех уголках нашей Родины.
То есть, получается, таких вот направлений, помимо китайских, куда будет иметь смысл там поставить самолет, пока назвать сложно?
Нет, конечно. Конечно, это, ну, внутренний рынок достаточно большой для того, чтобы авиаборта курсировали между городами-миллионниками, да, и понятно, что почтовый обмен между этими столицами там, регионов, он достаточно большой, и поэтому вот наша концепция формирования 7 логистических хабов как раз на базе городов-миллионников, которые находятся на территории аэропортов с прямым международным почтовым обменом, как раз говорит о том, что соединение или сообщение точка-точка между этими городами, да, при помощи авиации также необходимо, будет тоже эффективно. То есть, ну, я говорю о том, что, допустим, если мы хотим что-то отправить по ускоренному тарифу, да, по экспресс-тарифу из, предположим, Новосибирска в Ростов, должно прямо лететь из Новосибирска в Ростов, а не лететь сначала в Москву,
конечно,
а потом из Москвы лететь в Ростов.
Да? Как раз читатели жалуются на некоторые непонятность трафика. Им кажется, что кривой путь иногда проделывает посылка. Mm-hmm. Вы как-то продумываете... Ну, вот, допустим...
Маршруты.
Да, маршруты, да. Вот люди говорили, что посылка шла из Миаса в Сочи путем Миас, Челябинск, Москва, затем Краснодар, Сочи. Угу. Да, это...
Частично я уже ответил. Да, Челябинск, да. Сочи, прямого маршрута сегодня. А, вернее, Миас, Сочи, да, я так... Я предполагаю, что прямого авиационного маршрута, наверное, нету. Либо он настолько нерегулярный, либо он настолько перегруженный, что там отправление...
По-моему, железнодорожного такого прямого-то нет.
Да, совершенно верно. Поэтому, если мы предполагаем, что эта посылка шла через Москву, через большой сортировочный центр, то отклонения от маршрута серьезного вроде как не было. Миас, Челябинск, да? Да, Москва, да. Дальше что, Краснодар?
Краснодар, Сочи.
Сочи. Ну вот, наверное, вот не такие серьезные проблемы. Бывает гораздо хуже ситуация.
То есть, с виду это кажется какой-то, как сказал читатель, кривой путь, а на самом деле достаточно логичный.
Читатель,
да?
Наверное, пользовался трекингом. И у него на каждой
именно
точке
так,
было,
так, да.
было четко видно, что посылка идет.
Да,
и в каком пункте она находится сейчас. Раньше просто это было видно. Отдал в Миасе, получил в Сочи. Ну, куда прямее, да? Значит, сегодня вы можете прослеживать действительно весь маршрут.
И многим кажется, ну, это психология, да, кажется, что дольше. Всем хочется, чтобы было побыстрее. Вам насколько хочется, чтобы было быстрее?
Поверьте, мне тоже хочется, чтобы было все побыстрее. Меня очень раздражают любые ожидания в очередях. Прихожу ли я в магазин, или прихожу на почту, или в какой-то банк, да, поэтому я очень хорошо понимаю наших потребителей.
То есть вы ходите просто по отделениям и проверяете, как это? Вот?
Ну, я заезжаю, да, в отделение, иногда смотрю, что происходит там. Не только в Москве.
А вас узнают?
Не только в Москве. Вы знаете, меня узнают. Меня узнают и... Кстати, очень курьезный случай расскажу вам. Это был 2 года назад. Был в Петербурге, да, и решил поехать в Ленинградскую область, посмотреть вообще какие там отделения, как работают отделения в регионах. И там есть такой город Кировск. Я заезжаю в этот город Кировск и, значит, пошел в почтовое отделение. При этом не очень сильно представлялся. Говорю, здравствуйте, значит, девушки, как вы тут работаете вам? Ну, постоял минут 15, посмотрел, как там они работают с людьми, какие, значит, виды услуг предоставляют. Потом подошел, начал задавать какие-то вопросы. Они как-то с недоверием ко мне на меня смотрели. Потом чувствую, что что-то как-то не то. Я говорю, вы знаете, я на почте работаю, страшного Дмитрий. Вот у меня вот мой пропуск со мной. Говорит, ага, ну, понятно, хорошо, все. И, значит, дальше все этот диалог продолжается. Я уезжаю и получаю смс-ку от руководителя службы безопасности. Смс-ка следующего содержания. Дмитрий, в Кирове ваш двойник пришел на почту, задает вопрос.
В Кирове?
В Кирове, да. Я говорю, ну, я пишу ему, соответственно, надо брать двойника срочно. Вот. Ну, то есть работники почты очень бдительные люди.
Мы прервемся ненадолго. Нас ждет небольшая реклама. Через 2 минуты вернемся в студию, продолжим разговор. Генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Дмитрий Страшнов в нашей студии. Оставайтесь с нами.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Антон Челышев у микрофона. В нашей студии генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды», здесь с нами у микрофона. И говорим мы, собственно, о работе Почты России. Вопросов много. Дмитрий Страшнов один. Про почту можно говорить там все, что угодно, и очереди, и прочее, прочее. Но вы когда заговорили о безопасности, я понял, что тьфу-тьфу-тьфу, я стучу по столешности по нашей, из хорошего дерева сделанной, ни разу не приходилось вот так вот по-серьезному поднимать вопрос относительно безопасности на почтовых отделениях, ну, с точки зрения тоже террористической угрозы. И слава богу, как говорится. А все-таки сотрудники почтовых отделений проходят какой-то инструктаж, как-то что-то меняется в режимах безопасности после всего того, что периодически, к сожалению, случается в стране?
Да, естественно. Да.
Ну, коллеги, есть технологические процессы. Угу. Безусловно, они выстраиваются, регламентируются с учетом правил безопасности. Мы работаем в разных режимах, работаем рука с об руку со спецслужбами. Поэтому нам эта наука хорошо известна, наука безопасности.
Очень интересную тему вы затронули, но, видимо, проблема решена, потому что среди читательской почты эта проблема, как проблема, не указывается. Наверное, все решено, да? Ну,
вы знаете, это скорее проблема не читателей, а проблема тех, кто этим читателям приносит газеты, поэтому...
Ну да, а от них же есть вопросы. У нас же много и читателей, и сотрудников почтовой службы, и не только клиенты. Вот. Но среди вопросов доминирует место занимает, конечно же, скорость доставки корреспонденции. Достаточно много претензий, но есть и позитивные отклики. Многие даже сравнивают с зарубежными странами, и ряд сравнений в нашу пользу. Вот пришло сообщение от женщины-жительницы штата Нью-Джерси с благодарностью за работу почты. А вы количественно как-то измеряете? За 4 года вот увеличился срок доставки? Уменьшился, наверное. Увеличилась оперативность.
Срок один из, наверное, трех самых важных критериев для оценки работы почты. Да? Есть такое правило, было такое правило 3С. Это скорость, сохранность и стоимость. Если говорить о сроках, то за последние 4 года действительно есть улучшение. У нас существует практика, когда скорость доставки обычных писем измеряется Роскомнадзором, да, и ежеквартально публикуются показатели. Вот я сейчас могу привести просто цифры. 4-летней давности, 2013 год, это был показатель порядка 54% всех отправлений, которые доставляла почта, доставлялись в регламентированные сроки. Сегодня эта цифра чуть больше 80%. Есть куда еще расти.
Огромный
рост. Думаю, что там целевой показатель должен быть на уровне 95, плюс-минус 95. Стоп, никогда не бывает ни у кого. Да? То есть мы стремимся к 95. Вот. При этом рынок посылочный, отправление с вложениями, да, это посылки в основном, мелкие пакеты, я уже говорил о них, он государством не регулируется в том виде, в котором регулируется универсальная услуга, обычное письмо, которое государство или частное лицо отправляет государству, либо между собой переписываются люди. И там, конечно, существует рыночные правила, и там в большей степени существует конкуренция. Да, и там мы должны мерить сами себя по отношению к нашим конкурентам. Вот по тем критериям, которые мы для себя каждый год меняем в сторону улучшения, у нас сегодня фактически рыночные, наверное, показатели, да, по доставке посылок и внутри городов, и между городами, и между регионами. Мы сегодня находимся на уровне 90-95%. Это хороший показатель. И он не сколько важен как цифра, сколько важен для того, чтобы понимать, насколько мы сегодня конкурентоспособны и вообще есть у нас потенциал роста клиентской базы, да, не уйдут ли от нас сегодняшние наши клиенты большие, корпоративные клиенты. Поэтому мы тоже меряем очень сильно
вот что
четко
интересно.
Именно эти параметры.
По скорости всегда, как говорится, есть куда расти, но вопрос за счет чего? Если даже, как мы уже сказали в начале программы, зачастую каких-то прямых маршрутов нет, ни авиационных, ни железнодорожных, за счет чего можно эту скорость тогда увеличить?
Частота маршрута, безусловно. Значит, надо понимать, что любой почтовый логистический маршрут, он состоит из нескольких, назовем так, этапами, да, нескольких этапов. Это нулевая миля, это магистраль, ну, там, средняя миля, может быть, да, и последняя миля. То есть нужно посылку либо отправление забрать, либо отнести на почту, либо в почтовый ящик бросить. Это нулевая миля. С ней проблем особо не бывает. Магистраль – это вот те самые межрегиональные маршруты из города в город, которые должны быть регулярными, должны быть эффективными и частыми, и не должно быть задержек при погрузке и выгрузке почтовых отправлений, будь то это авиация, железная дорога, либо автомобильный транспорт. Вот. Средняя миля – это обычная сортировка, которая происходит на уровне почтамтов. И, то есть мы приезжаем в большой город, отправление в Красильскую местность, нужно, значит, из логистического хаба в большом городе довести до ближайшего почтамта, провести там еще сортировку и дальше дотянуть как бы этот маршрут до почтового отделения, где письмо окажется в сумке почтальона. Ну и, соответственно, почтальон на самой последней миле. Вот он там заболел, не заболел, значит, как часто почтальон приходит, там раз, делает два дня, два раза.
На каких стадиях, на каких милях есть больше всего сейчас возможности для того, чтобы ускорить процесс?
В принципе, ускориться можно везде. Есть некие проблемные зоны, да, узлы, да, где вероятность сбоя, да, она самая высокая, да, это в основном сортировочные узлы, логистические. Вот поэтому скорость прохождения сортировочных узлов, она очень важна. Да. Для этого мы сейчас все наши большие сортировочные узлы, да, оснащаем современной техникой, современными сортировочными машинами, которые, ну, не сравнятся по скорости обработки с там, условно, ручной сортировкой, которая была еще там 10-15 лет назад. Дальше, наверное, нужно говорить не сколько о на каком участке можно сделать ускорение, а сколько говорить вообще о каким образом выстроить оптимальный маршрут. И этой задачей мы тоже очень плотно занимаемся. Не секрет, что там еще буквально 5 лет назад существовала некая такая вот схема, когда были маршруты почтальонов, и по этому маршруту почтальон ходил каждый день. И ходил он там последние 25 лет, как бы маршрут не менялся, потому что, ну, вот есть такой маршрут, да, и он ходит. К сожалению, мы в какой-то момент времени поняли, когда пришли на почту, что как бы он ходит, но не всегда как бы по этому маршруту носит письма. То есть он утром выходит, да, и там неважно, там есть два письма, либо 50 писем, да, он все равно по этому маршруту идет. Соответственно, проблематика вот как раз оптимизации маршрутов и изменения маршрутов под те объемы, под ту нагрузку, которая сегодня есть на логистической миле, это то, чем мы занимаемся. У нас сегодня достаточно большая система создана в блоке логистики, большая IT-платформа, где существует, по-моему, более миллиардная, да, комбинаторика маршрутов, которые мы сегодня уже в автоматическом режиме можем выбирать в зависимости от количество отправлений в конкретную точку доставки. Так называемая система динамической маршрутизации. Да, вот, собственно говоря, мы эту систему уже начинаем сегодня применять. Если говорить простым языком, если сегодня писем нету в какой-то микрорайон, туда почтальон не пойдет, и машина туда не поедет.
Да, она бывало такое, совершенно... что без писем машина ехала?
Да, да. А если есть как-то в другой, интересно, там, условно, точку какие-то отправления, но туда никогда почтальон раньше не ходил, он пойдет именно туда, куда нужно донести письмо. Вот. Ну, и это применимо не только к последней миле к почтальону, это применимо ко всем нашим компонентам, да, нашей логистики. Это автомобильный, авиационный, соответственно, там, любой другой, и гужевой, в том числе, транспорт.
Дмитрий Никитич, вы сказали об оснащении сортировочных узлов. Наверное, у вас целая инвестиционная программа же есть, да? Не можете о ней рассказать, или это немного разные вещи, техническое оснащение?
Инвестиционная программа есть.
Да. Что она предполагает?
Инвестиционная программа есть, она достаточно обширная. Мы не только инвестируем в логистическую инфраструктуру, у нас достаточно большие инвестиции в блок IT. Если говорить о логистике и о сортировке вот о тех самых проблемных в недавнем прошлом узлах, то сделан большой шаг. Мы действительно очень много занимались разработкой и инвестициями в логистические сортировочные центры. У нас на протяжении уже третьего года происходит постоянный апгрейд. Наверное, сегодня можно назвать это крупнейший, как минимум, в Восточной, Центрально-Восточной Европе логистический центр во Внуково, который обрабатывает больше, уже сегодня больше миллиона отправлений ежедневно. И мы сейчас готовимся к запуску аналогичного, меньшего по масштабам, но аналогичного по функционалу логистического центра в Казани. На очереди еще как минимум 4 центра. Надеюсь, что вот это наша инвестиционная программа и планы, которые у нас есть, позволят нам до конца 2019 года все эти логистические центры запустить. Почему они нужны? Да, ну, какие-то центры, инвестиции, там какая-то сортировка. Приведу, наверное, небольшой пример. Я думаю, что у многих наших слушателей на памяти еще та ситуация с коллапсом, которая была в 2013 году, когда Почту России завалили международное отправление, да, мы уже не могли принимать никакие объемы из-за рубежа, значит, наступило международное эмбарго, да, и там порядка 500 тонн отправлений, международных отправлений, да, просто лежали практически на взлетно-посадочной полосе в московском авиаузле. Вот тот коллапс наступил при объемах международной корреспонденции, равных 40, максимум 50 тысячами единиц в день. То есть 50 тысяч отправлений в день поступало в Москву, да, и почта просто легла. 2016 год мы прошли при ежесуточных объемах, равных 1,5 миллионам отправлений в сутки, да, то есть представляете,
может,
да, это 30. Коэффициент 30. В 30 раз больше отправлений мы сегодня перерабатываем, и почта не встает, почта не продолжает функционировать, доставлять сети отправления.
Я правильно понимаю, что сам по себе рост числа отправлений произошел, потому что, ну, откуда они взялись? Это в 30 раз больше,
конечно,
выросли.
Конечно. Да? Спасибо интернет-торговле. Да? Угу. Вот, собственно говоря, вот 30-кратный рост международных отправлений в пиковом сезоне. Это как раз результат того, что развивается бурная электронная торговля. И, конечно, без автоматизированных центров, которые мы построили за это время, без тех мощностей, которые мы успели
центров
запустить.
Сортировки, да?
Конечно, мы эти объемы просто не переварили.
В нашей студии генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. До встречи через 4 минуты.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. Антон Челышев у микрофона, Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». В гостях у нас генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Одно из самых интересных видео, которое я видел за последние там несколько, ну, наверное, недель. Это кто-то выложил в Фейсбуке, значит, картинку, ну, живую картинку, фрагмент видео, на котором, значит, огромное какое-то пространство, ангар, работают люди, и между людьми снуют вот такие вот маленькие машинки, на которых лежат пакеты. Угу. Подпись — это вот такой логистический центр или распределительный узел, простите, я не силен в терминологии, то ли в Шанхае, то ли в Китае, на Тайване. Непонятно. Но это действительно впечатляло. А как выглядят подобного рода центры? Как это все выглядит у нас? Что это такое?
Ну, давайте так. Я, к сожалению, поскольку мы сегодня на радио, да, я не могу вам показать никакой видеоряд, но...
А мы для газеты можем
сфотографировать, картинка может быть интересная, но в динамике, потому что когда работает сортировочная машина, обрабатывающая огромные... То есть, ну, просто это постоянно движущийся конвейер с огромной скоростью, с которого посылки слетают по каким-то непонятным правилам налево-направо и, значит...
Ну, куда надо слетают?
Да, слетают куда надо, Вот при этом там считывание кода происходит автоматически, там, трехсторонние там сканеры и прочие вещи. Это действительно впечатляет. То, о чем вы говорите, Я это видео тоже видел. Вот мне немножко не совсем до конца понятна технология, потому что такое большое поле с какими-то ячейками. Достаточно медленно ездят такие роботы, и, значит, в ячейку, значит, сваливаются по одному отправлению. Ну, производительность сортировочной машины, которая стоит у нас, как бы с точки зрения объемов и скорости обработки, вот, сортировки, разбрасывания по разным направлениям, она, конечно, выше. Возможно, это какой-то тестовый, я не знаю, образец. Возможно, какие-то новые совершенно технологии, которых пока еще никто не знает, никто не использует. Я много раз был в Китае, у своих коллег много что видели. Я много о чем с ними разговаривали. У них есть, конечно, автоматическая сортировка. У них, так же, как и у нас, еще 3-5 лет назад, у них достаточно много сортировочных узлов, где есть ручная обработка, такая достаточно примитивная. Вот, тоже работают, тоже справляются. Я думаю, что с точки зрения, наверное, эффективности, качества работы, ну, вряд ли мы отличаемся от наших коллег из Китая в худшую сторону. Я думаю, что где-то, может быть, даже в лучшую.
Если произошло какое-то ЧП, если отправление не дошло, если оно где-то затерялось, вот каков алгоритм действий, куда обращаться, чтобы начали искать?
Коллеги, ну, я просто действительно призываю всех наших граждан, которые пользуются нашими услугами, в случае, если, не дай бог, у них происходит какой-то ЧП, да, сбой. Значит, у них есть трекинг-номер, они видят свою посылку, и вдруг эта посылка остается недвижимой на протяжении дня или двух в каком-то узле, да, либо там данные исчезают, либо она просто не приходит в почтовое отделение. Есть телефоны, да, горячие линии, по которым необходимо звонить, да, жаловаться на или задавать вопросы, на которые действительно наши специалисты будут давать ответ. У нас большое количество специалистов, которые сегодня занимаются в колл-центре этими проблемами, да, и в том числе сидят люди, которые мониторят благосферу. Вот, и люди зачастую выкладывают негатив. Ну, понятно, что гораздо чаще позитив, и они пытаются перехватывать.
Я видел реакцию вашего сотрудника, очень корректную и компетентную.
Перехватывать такие сообщения, выяснять, в чем проблема, в чем причина, гасить эту проблему, да, и помогать каким-то образом, значит, справиться вот с этой нештатной ситуацией.
Читатели и пишут, что когда трекинг, тогда нормально. Сразу или не сразу, но находят. А вот когда нет, то даже и не разговаривают, даже не принимают претензии.
В зависимости от стоимости и ценности посылки, как бы мы, наверное, подходим к этим случаям дифференцированно, да, потому что мелкий пакет, стоимость которого меньше доллара из Китая, нерегистрируемый, да, зачастую наш клиент даже звонит, как бы, ну, типа, закажу еще, либо оформлю как бы отсутствие доставки, и мне этот китайский правитель эту стоимость возместит. А проблематика нерегистрируемых отправлений налицо. Да, на самом деле это большая проблема, с которой столкнулись мы, ну, вот с ростом потока трафика из Китая. И поскольку мы являемся агентом по доставке на территории России, любая проблема, которая возникает с таким отправлением, неважно где и неважно какая проблема, это проблема Почты России, потому что, ну, Почта России не доставила. Я купил в Китае и не получил. А где потерялось отправление? И вообще, пересекло ли оно границу? Если оно нерегистрируемое, вы даже не узнаете. Потому что зачастую достаточно большие объемы таких отправлений, они идут не напрямую, непосредственно через почту Китая, которая передает нам эти отправления в установленных местах международного обмена, и дальше Почта России начинает заниматься логистикой и доставкой до последней мили, а в том числе через огромное количество компаний-консолидаторов, которые находятся и на территории Китая, и на территории Монголии, и на территории Казахстана. И если ваше отправление не регистрируемо, вы никогда не увидите, где ваша посылка с момента ее покупки. Она может лежать в Казахстане 3 недели, месяц. Ее могут, к сожалению, зачастую там украсть где-нибудь на пути и на территории России, и не на территории России, и об этом невозможно будет узнать. Понятно. Поэтому надо, мы призываем всех наших партнеров, в первую очередь, электронные магазины, такие как Alibaba, и с ними прекрасный диалог и сотрудничество в этом направлении, переходить полностью на регистрируемые отправления. Да, это немножечко дороже, но это дает возможность и нам, и нашим клиентам видеть то, что происходит с этим отправлением.
Казалось бы, простая вещь, да? Есть отправитель, который за рубежом, вот он отправляет мою, например, покупку или что-то еще, и оно пересекает в каком-то месте границу. Наверное, если вот с этой стороны очень большой объем перевозок, было бы, не знаю, логичнее, может быть, даже выгоднее, может, удобнее создать что-то вроде филиала той же Почты России вот в этой стране, да, там в Китае или в какой-нибудь европейской стране, или в США, опять же, это... Насколько это на самом деле удобно и осуществимо?
Нужно сказать, что это не просто удобно. Я думаю, что для любой почтовой администрации национальной, да, иметь свою широкую зарубежную филиальную сеть, это экономически выгодно и эффективно. А поскольку, опять же, мы представляем в любом случае последнюю милю в той стране, куда мы доставляем посылки и отвечаем перед клиентом по тем параметрам качества, которые мы обещаем, нам важно иметь максимально близкий доступ к отправителю, потому что когда мы контролируем большую часть логистической цепочки, да, мы можем уже гарантировать и сроки доставки, и сохранность в том числе. Мировая практика такова, что ведущие почтовые администрации, они имеют широкую филиальную сеть, ну, я не знаю, Почта Германии, по-моему, во всех странах мира, если не ошибаюсь.
У нас есть уже что-то такое?
У нас тоже такое есть. Мы делаем первые шаги. Сегодня мы имеем полноценный логистический, то есть полноценную компанию дочернюю в Германии. В Берлине у нас открыт логистический хаб. И одно из таких серьезных достижений, мы в прошлом году договорились с Почтой Германии, подписали соответствующий договор. Весь объем посылок, которые идут через Почту Германии в Россию, мы забираем в Берлине. Для нас это очень удобно. И экономически эффективно, и очень удобно, потому что мы можем, опять же, планировать загрузочные емкости, там, автомобили, борта и так далее. Вот такая практика, я думаю, будет развиваться. Мы сегодня в стадии открытия филиала, аналогичного филиала в Финляндии. У нас открыт представительство в Китае. С Китаем немножко посложнее, потому что мы там не можем открыть свою 100% дочку, да, там нужно как-то иметь совместное предприятие с китайской компанией, но мы вот думаем, в ближайший год-полтора, наверное, все-таки пойдем на серьезный шаг и откроем либо в Китае, либо в Сингапуре.
Да, это выгоднейшая площадка, растет торговля,
да, в Сингапуре, очень динамично. Логистический хаб. Ну и должен сказать, что, в принципе, у нас есть разрешение на открытие такого филиала и в Соединенных Штатах Америки. Вот это, возможно, через там, какое-то время мы этот шаг тоже сделаем и сможем еще лучше обслуживать наших соотечественников, которые там живут. А и, что... соответственно, поставлять продукцию из интернет-магазинов американцев.
А что, сотрудники тех стран хуже работают? Вот практика, зачем это делается?
Знаете, в логистике очень простое правило. Да? Если мы говорим об экономике, чем больше участок логистической цепи вы контролируете, тем больше денег вы зарабатываете. Поэтому чем ближе мы будем к отправителю и чем ближе мы будем к получателю, тем больше, соответственно, заработает денег Почта России.
То есть это как бы дополнительный сбор средств, по сути, сбор прибыли на пути движения почтовых отправлений.
Конечно, конечно. Поэтому каждый логистический оператор, он стремится к тому, чтобы максимально полностью там, забрать себе всю логистическую магистраль. Да? Значит, быть ближе к клиентам с точки зрения отправителей, быть ближе к клиентам с точки зрения получателей.
Ну, первая аналогия, которая приходит на ум, это вот международные авиационные перевозки. Если, условно говоря, там, наша авиакомпания летает в Германию, то немецкая авиакомпания точно так же на том же маршруте ставит свои самолеты, межгосударственные договоренности имеют место, и, в общем, все как-то... Это называется делить рынок.
По сути, да. Ну, не секрет, на самом деле, что на российском рынке присутствуют практически все существующие там, лидеры почтовой логистики. Да, это компания DHL хорошо известная, там, и все остальные компании, не буду никому сейчас делать рекламу. Да, все,
конечно,
кому не
тогда
лень,
надо соблюдать паритеты, и должны появиться
поэтому
наши люди в Шанхае.
Я
да?
считаю, что абсолютно корректно. Я думаю, что Почта России должна тоже быть конечно. На тех рынках, которые Почте России интересны.
Я думаю, что наши люди в Шанхае уже есть давно и хорошо работают, представляя разные организации, в том числе государственные. Вот мы поговорили о тех отрезках пути, которые далеко от получателя российского. Теперь давайте поговорим о тех участках, которые рядом с российским получателем. Я имею в первую очередь отделение. Знаю, что не одну уже войну с очередями Почта России устраивала. Да? Где-то удалось это дело искоренить, где-то борьба продолжается, где-то борьба продолжается, но пока побеждают очереди. Сейчас какие программы действуют по вот, улучшению обстановки в пунктах Почты России и насколько они, на ваш взгляд, успешны?
На практике мы сегодня делаем конкретные шаги, которые позволяют нам уже сегодня, по крайней мере, в Москве, говорить о том, что в почтовых отделениях города Москвы очередей нету. Программа, которую мы начали в Москве, готовилась ну, достаточно большое количество времени, и там много очень компонентов. Ну, приведу только несколько примеров. Да. Помимо изменения технологии обслуживания да, и работы бэк-офиса почтового отделения, это система, новая система мотивации для сотрудников почтового отделения, это установленная сегодня уже во всех отделениях Москвы камеры видеонаблюдения. Есть центральный пункт, да, и, собственно говоря, с ним в очереди выстраивается больше, по-моему, чем 3 человека. Да, включается алгоритм, как бы, назовем так, уничтожения очередей. Я достаточно активно принимаю участие в этом проекте, да, как бы, и мне он очень интересен, и я считаю, что он один из самых, наверное, необходимых сегодня. А у меня в кабинете стоит 2 больших монитора. И на них все эти отделения тоже выведены, я тоже периодически просматриваю, что там творится. На самом деле, когда есть свободная минутка, я могу выбрать их по индексу, я могу просто полистать их, да, и, соответственно, действительно понимаю, что это работает.
И вы перед собой видите зал, да? Видите
да, отделение. Да. То есть, по крайней мере, мы должны видеть все окошечки, да, и количество людей, которые находятся в почтовом отделении.
А что значит алгоритм ликвидации очереди? Вызывается еще один сотрудник?
Самое простое, из бэк-офиса выходит начальник отделения в зал, да, даже не в окошечко, а просто в зал. Да, и для тех людей, которые пришли получить там, тот же самый мелкий пакет из Китая, да, он просто собирает квитанции. Если нужно сличить паспорт, он как бы сличает паспорта дистанционно, он просто выносит в зал эти пакеты, да, он просто снимает хвост очереди. А зачастую очереди происходит там, где сталкиваются, ну, назовем так, сталкиваются интересы интернет-покупателей, которым нужно очень быстро что-то купить, забрать, побежать, как бы, и начинать пользоваться этими гаджетами. И людьми, которые, ну, у нас есть тоже свой сленг, да, как бы называем этих людей скрытыми юриками, это курьеры, которые приходят в почтовое отделение, им нужно отправить несколько, иногда десятков писем, да, заказанных писем, которые, обработка которого составляет как минимум 3-4 минуты.
Сейчас для нас есть один единственный вариант прерваться на небольшую паузу. В нашей студии генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. Мы продолжим через 2 минуты.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Дмитрий Страшнов в нашей студии, генеральный директор Почты России, Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Регистрация заранее.
То совершенно есть, верно. Вот,
зарегистрировался, совершенно пришел и отправил посылки, которые полетели там или поехали поездом.
Совершенно верно. Просто пришел и сдал.
А юрики, потому что юрлицы, видимо, да?
Юрлицы, да. Но, опять же, это, наверное, небольшие компании. Да? Но мы сейчас до них пытаемся достучаться. Значит, зачастую изначально мы пытались как бы объяснять тем самым курьерам, что так, ребят, зачем вам сидеть на почте столько времени, да, и вот вы своим руководителям скажите, что вы можете просто подписать договор, да, и там еженедельно, ежемесячно там, или ежедневно приносить какие-то объемы этих заказных отправлений, просто их сдавать. Понятно, что это неправильный канал коммуникации. То есть мы говорили с теми людьми, которые, в принципе, из-за вот такой вот инновационного подхода потеряют работу.
Работники, они
им проще сидеть было весь день в отделении, да, как бы и вот сдавать эти 20-30 писем в течение дня.
Как, где на сайте, как вообще зарегистрировать вот эти почтовые отправления, чтобы действительно потом принести и сдать?
Значит, первый шаг – зайти на сайт Почты России. Значит, на новый сайт Почты России. Там все очень четко и понятно. Там есть и информационные линии, и достаточно информации, чтобы самостоятельно там открыть свой кабинет, да, зарегистрироваться, сделать предположенную подготовку. Как бы здесь проблем в сегодняшний день нет. Надо не лениться, просто зайти, посмотреть и попытаться уже начинать что-то делать по-другому. Может быть, инерция, может быть, сила привычки, да, ну как бы, ну, есть вот.
Может, и незнание даже.
И незнание в том числе.
Такой возможности.
Незнание, да, в том числе, да. Почему мы стартовали с этой программой в Москве? Ну, безусловно, проблема очередей – это проблема городов, в первую очередь миллионников. Да, и Москва – это наиболее, наверное, перегруженная точка в нашей стране, где увеличение объемов отправлений выросло в разы. Мы буквально так не так давно посчитали, а это очень просто делается, потому что, ну, мы видим количество транзакций, которые происходят в почтовом отделении, мы убедились, что в некоторых отделениях Москвы за 4 года объем посетителей увеличился больше, чем в 15 раз. Ну, их немного, но в среднем по стране это 3,5 раза. Понятно, что, наверное, в сельской местности больше посетителей не стало, но за счет городов вот мы имеем такие цифры. Да? При этом, представляете себе, да, если бы мы работали по старинке сейчас, те очереди, которые были бы в 2013 году, они были в 2013 году, они должны были бы стать в среднем по стране в 3,5 раза длиннее.
Вряд ли число посетителей могло уменьшиться, учитывая, насколько, как мы сказали в начале программы, увеличилось число отправлений в 30 раз.
Совершенно верно.
Также среди вопросов, которые задавали наши читатели, будет ли увеличиваться зарплата сотрудникам почты? Многие пишут, что 15 – это хорошо, а так 7-8 тысяч. Что-то в этом направлении будет делаться?
Ну, зарплата на почте – это, наверное, сейчас самая, наверное, популярная тема последние несколько месяцев. Действительно, почта – это та компания, где заработная плата, наверное, ну, мягко говоря, не самые высокие в стране. Да? Здесь надо быть объективным и в том числе говорить, что достаточно большое количество сотрудников, в основном это почтальоны, работающие в сельской местности, их, если я не ошибаюсь, больше 60 тысяч, которые, работая на почте, работают не на полную ставку. Да? И просто, ну, нет нагрузки, нет загрузки, да, и, собственно говоря, поэтому эти люди работают на полставки, на четверть ставки, что достаточно сильно влияет на средний уровень заработной платы.
То есть те, кто получает 7 тысяч, это не те, кто работают на полной ставке, да?
Ну, в большинстве своем случае, конечно, конечно, да. У нас средний уровень заработной платы сегодня выше 20 тысяч, почти 21 тысяча. За 4 года нам удалось поднять уровень заработной платы на четверть, на 25%. Много либо мало, хотелось бы больше, конечно,
хорошо,
но это достаточно неплохие цифры. Нужно сказать, что мы это делаем полностью за счет собственных ресурсов. Почта России уже несколько лет не получает государственной дотации. И если раньше мы пытались объяснять нашим сотрудникам, что, коллеги, значит, наше благосостояние, наша зарплата будут зависеть только от результатов нашей работы, они это не воспринимали. То есть Почта России, служба государева, значит, хорошо мы, плохо работаем, значит, государство нам денежку даст. Значит, с этой ситуацией мы простились несколько лет назад. И сегодня уже большинство сотрудников, это не только высший и средний менеджмент, понимают, что действительно для почты важны показатели прибыльности, да, для почты важны показатели эффективности, и их зарплата зависит именно от этих результатов.
А вот если говорить о младшем персонале, о вот низовом звене людей, которые работают с людьми, для них эти показатели как выглядят? Что, ну, у них там должно быть много, чего много или чего мало
работает? Ну, вот давайте я просто приведу пример, опять же, в рамках нашего такого серьезного проекта по борьбе с очередями в Москве. Наша цель очень простая. Мы для себя поставили задачу, да, на рынке Москвы, на уровне почтовых отделений, сделать наши зарплаты конкурентными. Да? То есть они должны быть как минимум рынок плюс. Ну, вот пример приведу. В рамках реализации программы, начиная со второго квартала, мы хотим довести уровень заработной платы начальников отделений почты при выполнении трех простых KPI, да, трех простых показателей, ну, до уровня 70-75 тысяч рублей в месяц. Это где-то уровень ну, большинства розничных таких серьезных, в том числе банковских институтов.
Это мы говорим о показателях 3С или какие-то другие показатели?
Нет, нет, да? Ну, практически, да, это как раз очередь, один из показателей, скорость обслуживания, то есть это комплексный параметр, да, но он очень простой, то есть это не те там 15-20, которые были зашиты раньше в их бонусную форму, они даже сами не могли посчитать, вот больше времени, наверное, занимались тем, что считали, как бы сколько они выполнили и перевыполнили, да, там три простых показателя, это наличие либо отсутствие клиентских жалоб, скорость приемки отправления в почтовом отделении, это очень важный элемент, да, почта пришла, нужно ее оприходовать и тут же заниматься раздачей. Да. И третий параметр – это отсутствие очередей. Всего три параметра, если вы по ним выполняете показатели, вы получаете максимальное вознаграждение. Вот при базовом окладе около 50 тысяч, да, 25 тысяч дополнительно в месяц начальник отделения получает на руки. Поэтому это вот как бы тот эксперимент, который мы проводим в Москве. В первой половине года точно его завершаем. У нас очень хорошие результаты. И задача наша – раскатать эту систему по всем городам-миллионникам до конца года. Вот если мы с этим справимся, к концу года мы, в принципе, будем готовы сказать, что на почте очередей не будет больше.
Год назад заработал почтовый банк. Вот, расскажите об этом проекте. Что он дал, да, что он дал, вот зачем он нужен, это
даст прибыль. Как он год закончил финансовый, да.
Ну, да, давайте два слова скажу об этом. Проект, на самом деле, я считаю, для почты очень важный. Около, наверное, 20 лет обсуждалось целесообразность либо нецелесообразность открытия почтового банка. Но как бы практика показывает, что если почтовая администрация национальная имеет собственную обширнейшую сеть почтовых отделений, без загрузки этой сети определенными услугами, да, и, соответственно, зарабатыванием денег, а услуги имеются в виду базовые банковские продукты, да, продвижение банковских услуг, эта сеть не способна себя обеспечить. Поскольку мы находимся в режиме самоокупаемости, мы прекрасно понимали, что нам эту сеть просто окупаемой не сделать, если там не будет банка. И это экономическая сторона. Социальная сторона, ну, мы прекрасно знаем, что проникновение банковских услуг в стране не такой высокий. Ну, по сравнению это с другими странами. И предоставление базовых банковских продуктов в почтовом отделении это автоматически снимает эту проблему. Потому что сегодня с помощью 42 тысяч своих отделений мы находимся для 95% населения в шаговой доступности. То есть, по сути, это колоссальная, готовая уже, да, сетевая инфраструктура, которая может предоставлять базовые банковские услуги. В прошлом году мы пришли к пониманию, что такой проект, наверное, самостоятельно нам будет осилить невозможно. Это и потеря времени, это, в общем-то, некое отсутствие ресурсов и компетенций, которые на старте очень необходимы. И мы договорились с нашими партнерами, это группа ВТБ, о создании такого банка совместно. Почта владеет 50% этого банка, и я считаю, что с самого начала мы, получив хороший результат, мы уже можем сказать, что банк работает. Почта на сегодняшний день, являясь акционером, имеет определенный актив, который сегодня уже имеет капитализацию, и эта капитализация растет и с каждым годом будет дороже, имеет мощный финансовый ресурс. Первый год показал, что мы уже смогли получить операционную прибыль, что вообще уникально для запуска нового банка. Обычно новые банки выходят на операционную прибыль там, на третий, четвертый, пятый год. Значит, в первом году почтовый банк уже получил операционную прибыль. Ну, наверное, благодаря, опять же, той же самой конструкции уникальной, да, о которой мы с вами говорим, существующей сеть банковских почтовых отделений. Сеть готова, инвестировать туда не нужно. Мы просто начинаем заниматься банковским бизнесом.
А какие банки? Надежный банк.
Ну, вы знаете, у меня уже счет открыт уже больше года. У меня одна из первых карточек банка. Ну, надежный.
Какие банковские услуги наиболее востребованы вот среди клиентов? Я скажу, кстати, наверное, Почта России. Не обидитесь, если я скажу Почта России, а не Почта банка. Там.
Я думаю, что сейчас со временем для наших потребителей как бы большой разницы между Почтой России и Почтой банком быть уже не должно. Да? То есть, конечно, слово «почта», она подразумевает все. Да? И вот поэтому банк называется «Почта-банк». Да? И для большинства потребителей он ассоциируется, конечно, с почтой.
То есть, где-нибудь на селе, там,
зачем приходят в первую очередь? Да, вот какие операции они там
осуществляют? Все стандартные базовые операции. Открытие счета, платежи, переводы, депозит. И в том числе сейчас мы занимаемся кредитованием.
Вот удивительное дело. Мы и половины вопросов не обсудили, вот правда. А время уже нас поджимает. Дмитрий Дмитрий Евгеньевич, давайте договоримся об очередном вашем к нам визите. Вот, повод найдем, потому что вопросов огромное количество. Ну, с ума сойти, 42 тысячи отделений по стране. Да, это же вся Россия, так на самом деле. Вот, Почта России – это отчасти это Россия. Вот, и, наверное, времени на то, чтобы обо всем поговорить, нужно тоже очень и очень много. Так что, Дмитрий Евгеньевич, приходите к нам еще. А сейчас, к сожалению, время говорить до свидания. Дмитрий Страшнов был в нашей студии, генеральный директор Почты России.
Спасибо большое.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.